В Хорватии закончилась реставрация дворца древнеримского императора Диоклетиана. Удалившись от дел в 305 году, Диоклетиан построил у себя на родине в провинции Далмация чудесный архитектурный комплекс, в котором провел последние десятилетия своей жизни. Дворец фактически это целый город с центральной площадью, храмом, подземными переходами, узкими улицами, расположен теперь в центре города Сплит и с 79 года является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку во дворце Диоклетиана продолжают жить люди, там работают кафе, магазины и рестораны, реставрация затянулась на целое десятилетие. Специалисты очистили стены от грязи, сажи и цементной пыли, используя ручные лазеры, провели археологические работы. Подробнее о реставрации уникального архитектурного комплекса мне рассказал хорватский журналист Владо Вурушич.
Реконструкция практически идет с 2003 года, потому что это практически весь старый город, то есть нужно было реконструировать и посмотреть, не находится ли там еще что-нибудь важное и интересное. Нашли очень интересную находку, остатки, современным языком говоря, текстильную фабрику. И сейчас уже многие говорят, что это не был только дворец царя Диоклетиана или загородная дача, а что он там хотел заниматься бизнесом. Сказали, что они очистили камень специальными химическими средствами, водой. Но осталось еще остатки современных граффитов, которые постоянно, к сожалению, наносятся на старинные стены. И их цвета очень прочные. И когда их удаляют, уничтожается этот старинный камень.
Дворец императора Диоклетиана расположен неподалеку от берега моря, собственно, через большую набережную. Внутри этого дворца, который представляет собой большой комплекс зданий, люди и живут, есть там и магазины, есть и рестораны. Вообще стоит проблема сохранения целиком вообще этого памятника архитектуры. Он не разрушается вот от воздействия современной цивилизации?
Самая большая проблема – это, естественно, климатические условия, потому что море 20-30 метров от стен города, так что стены ломаются. Хотят поставить это химические средства внутри стен, чтобы они не разрушались, но чтобы снаружи их не видно было, потому что, конечно, тогда нарушается сам вид дворца. Вторая, конечно, это же живой город. Там летние месяцы, более миллиона людей проходит. Представляете, шум, конечно, там очень много кафе, в которых музыка практически 24 часа летом. Что касается людей, которые внутри живут, их потихоньку стараются, конечно, выселить. Но это в нынешних экономических условиях сейчас немножко приостановлено. Город хотел заставить жителей, чтобы они сами берегли место, где они живут. Но поскольку это слишком дорого, тут тоже нужно было в этой ситуации как-то помочь людям, чтобы их фасады постоянно реставрировались, старинные. Так что сам город, значит, и Министерство культуры, они стараются реставрировать то, за что они отвечают. Правда, старая часть города находится под защитой ЮНЕСКО, но и сам ЮНЕСКО, конечно, не может оплатить все эти работы реставрические, которые должны быть. Центральная часть площади, там проводятся концерты, выставки, многие художники там делают свои постановки. И тут постоянные споры между людьми, которые защищают весь этот комплекс, с теми, которые хотят извлечь какой-то коммерческий интерес из всего этого. Многие говорят, что, конечно, нужно ограничить количество туристов, нужно убрать рестораны, кафе, сократить магазины жильцов, которые там живут. Но это очень трудно удается. Туризм является одна из самых главных экономических граней, так что запретить людям заработать за этих 4-5 месяцев, сколько длится сезон, и обеспечить себя, это тоже трудно. Так что постоянно идут споры и одновременно идет реконструкция.
Говорил хорватский журналист Владо Вурушич. Император Диоклетиан известен в римской истории тем, что именно он в конце III века децентрализовал управление громадной страной, что принесло империи тактическую выгоду и привело ее к стратегическому поражению. Побыв императором 20 лет, Диоклетиан сложил в себя полномочия Цезаря и удалился во дворец возделывать фруктовые сады. О римском императоре Диоклетиане я беседую с академиком Николаем Казанским, директором Института лингвистических исследований, специалистом по классической истории и классической филологии.
Настоящее его имя Гай Аврелий Валерий. Он родился в Далмации, в городе Диоклея, и по городу назывался Диоклом. Так обычно называли не людей, родившихся где-то, а называли часто вольноотпущенников. Поэтому есть предположение, что он мог быть вольноотпущенником.
В чем главное значение для римской истории, для древнеримской истории, для империи царствования Диоклетиана? Что главное? Какой этап он обозначает? Это переход к абсолютизму полному в Римской империи?
Нет, он сделал конструкцию из четырех человек, не сообразив, что четырехугольник неустойчив. И после того, как сам он отрекся от власти и ушел на покой, эта конструкция быстренько рухнула, а началось с того, что в 284 году его объявили войска императором, и в 286 году он привлек своего друга Максимиана в качестве соправителя. В 291 году он добавил еще двух соправителей – Галерия и Констанция Хлора. При этом, пока Диоклетиан был наверху, а он всех превосходил умом, практическим смыслом, и прошел школу от простого солдата до наместника Мизии, то есть войско его хорошо знало. Поэтому в 284 году его в Халкидоне избрали императором всей Римской империи, войско его поставило.
Николай Николаевич, а зачем ему потребовалось делиться властью?
Гигантская империя, со всех сторон осажденная. В том числе, когда он начинал при Аврелиане и Пробе, получилось так, что за это время была утрачена Дакия, провинция, которую завоевал Троян. Ее просто отобрали. Вся его деятельность была связана в большей степени с восточной частью Римской империи. Сразу после того, как его избрали императором, ему пришлось кинуться в Галлию и подавить восстание багавдов. С одной стороны, наступали германские племена на Галлию, римскую уже, и на Британию. С другой стороны, неспокойно было на границах на востоке. И как раз его заслуга в том, что он выстроил серию крепостей по восточной части, предварительно заключив на очень выгодных для Рима условиях мир с Персией.
Николай Николаевич, все-таки я вернусь вот к этому вопросу. Вы считаете, что это было единственным правильным выходом создания тетрархии? Или все-таки с точки зрения вот динамики развития Римской империи это был неправильный управленческий шаг, скажем так?
С точки зрения создания долговременной системы шаг был дурацкий. С точки зрения того, что эта система при нем работала хорошо, то есть он знал, кого он себе подбирал.
С одной стороны, защитил империю, с другой стороны, не смог обеспечить ей долговременную стратегию существования. В целом, он успешный император?
Он успешный, он восстановил границы Римской империи в полном объеме.
После многотрудных усилий по сохранению империи он удалился к себе на родину, построил там дворец в нынешнем Сплите. И одна из романтических историй древнеримских – это бывший император или император на покое, который выращивает капусту. Насколько это соответствует действительности?
Это соответствует действительности. Сообщается о том, что он в основном ухаживал за садом. К капусте это не надо сводить. Он занимался вот своим парком, растениями и так далее. То есть он ушел на покой, и хотя его приглашали вернуться к исполнению обязанностей императора, он от этого отказался.
Вам понятно, что им двигало? Человек владеет половиной мира и уходит заниматься садом. Что побудило его к этому?
Произошло это сразу после того, как он отметил 20-летие своего правления в 304 году. По ряду свидетельств, возвращаясь из торжеств в Риме, резиденция у него была не в Риме, а в Никомедии, в Малой Азии, в Вифинии. Но возвращаясь из торжеств, которые не очень удались, и народ высказал ему много претензий, в частности, по поводу скупости. Скупость – одна из характерных черт его характера. Он сильно заболел. Источники говорят об общей слабости, такая вот расслабленность тела, а христианские источники добавляют к этому, что еще расслабленности духа. И связывают это с тем, что были в 2003-2004 году гонения Диоклетиана на христиан. Христианские источники говорят о том, что здесь мы имеем дело с божественным разумлением. Но, судя по всему, он планировал, во всяком случае, такая гипотеза высказывалась, планировал, что каждый, отслужив 20 лет императором, уходит на покой, передавая остальным. Из этого ничего не получилось.
Ну вот кажется, что испытание властью он все-таки выдержал, если говорить о личном его решении уйти от государственных дел. Вот поправил 20 лет и ушел на покой.
Да. Сделал то, что мог. Планы у него были явно изначальные, вот связанные с некоторым ощущением ущерба, нанесенного Римской империи. Вот он поправил это.
Есть какие-то данные о кончине Диоклетиана? Я видел разные версии, и он умер от старости, его отравили. Есть там какая-то драматическая история вокруг кончины Диоклетиана?
Вы знаете, насколько я понимаю, нет. То есть он умер в таком возрасте, когда ему должно было быть в районе 70. Понимаете, когда его в 84 году провозглашали императором, мы не знаем дату его рождения точно, но ему не могло быть меньше где-то 45-50. Ну, если человек от солдата проходит службу полностью.
По меркам того времени, что представлял собой дворец Диоклетиана? Насколько замечательным это здание было?
Безусловно, в это время по Римской империи строят огромные, массивные, часто украшенные роскошно мозаиками произведения. В том числе вот неделю тому назад я был в центральной Сицилии, где вилла, которая называется Вилла дель Казале, которую считают строилась, возможно, для Вакциниана, который тоже ушел одновременно с ним на покой, да? И там сохранились только мозаики и самый низ стен с фресками, но этих мозаик в данный момент открыто 3500 квадратных метров.
То есть вот этот дворец Диоклетиана – это не что-нибудь выдающееся для строительства Римской империи той поры?
Еще раз повторю, что он был скуповат и счет деньгам очень хорошо знал. Строилось это как что-то, что должно было соответствовать его императорскому статусу. Безусловно, это важно и в архитектурном плане. То есть это, безусловно, делали лучшие архитекторы. И делалось это с полным пониманием дела.